Между тем, еще при самом начале битвы, Руда, священник Борисоглебский, пригнал в Изборск и распустил лихую весть, что всех псковичей и изборян немцы побили. Ту же весть перенес и во Псков. Здесь поднялся плач и вопль, какого никогда прежде не бывало. Отрядили гонцом в Новгород Фому, старосту Поповского, сказать там: «Псковичи все побиты, а вы, новгородцы, братья наши, ступайте скорее, чтоб немцы не взяли прежде вас города». Опамятавшись, однако, немного послали проведать, точно ли правду сказал Руда, и нашли, что псковичи, которых считали мертвыми, спокойно спят в стане под Изборском. Сильная радость сменила горе, когда пришла во Псков эта добрая весть. Лет шесть потом не было слышно о немцах. Но в 1348 году, когда войско псковское находилось в новгородских областях, помогая Новгороду в войне со шведами, немцы начали жечь псковские села, а весной 1349 года отряд их явился внезапно у Изборска. В это время жил во Пскове литовский князь Юрий Витовтович. Он вышел против немцев и был убит при первой стычке. Была тогда во Пскове скорбь и печаль великая. Все духовенство проводило князя и положили его в церкви Святой Троицы. В том же году немцы поставили новую крепость над рекою Наровою. Псковичи подняли всю свою область и поехали. Одни в лодках, другие на лошадях, приехали к новому городку, обступили и зажгли его. Немцы и чуть, которые в нем были, одни сгорели, другие пометались из крепости и были побиты псковичами. Во всех этих войнах не упоминается о князе Андрее Олгердовиче. Он не жил сам во Пскове, а держал наместника. Пока этим наместником был храбрый и любимый Юрий Витовтович, псковичи молчали, но после смерти его они послали сказать Андрею: «Тебе было, князь, сидеть самому во Пскове на княжение, а наместниками Пскова не держать. Когда тебе не угодно сидеть у нас, в другом месте княжешь, то наместников твоих не хотим». Этим поступком псковичи накликали на себя новых врагов. Олгерд и Андрей немедленно захватили в своих владениях всех купцов псковских, товар у них отняли, самих отпустили только тогда, когда они заплатили окуп. Кроме того, Андрей из Полоцка повоевал псковские села, псковичи отомстили ему тем же. В отношениях Пскова к Новгороду произошла важная перемена вследствие войны шведской. Еще во время малолетства короля Магнуса Ерихсона собрана была в Швеции десятина для крестового похода на русских, язычников, как величались они в папских буллах. В 1348 году Магнус предпринял этот поход. Послы его явились в Новгород и объявили вечу от имени короля. «Пришлите на съезд своих философов, а я пришлю своих. Пусть они поговорят о вере. Хочу я узнать, какая вера будет лучше. Если ваша будет лучше, то я иду в вашу веру. Если же наша лучше, то вы ступайте в нашу веру, и будем все как один человек. Если же не хотите соединиться с нами, то иду на вас со всею моею силою». Владыка Василий, посадник Федор Данилович, Тысяцкий Авраам и все новгородцы, подумавши, велели отвечать Магнусу: «Если хочешь узнать, какая вера лучше, наша или ваша, то пошли в Царьград к патриарху, потому что мы приняли от греков православную веру, а с тобою нам нечего спорить о вере. Если же тебе есть какая-нибудь от нас обида, то шлем к тебе на съезд». И послали к нему Авраама Тысяцкого с боярами. Но Магнус отвечал послам: «Обиды мне от вас нет никакой. Ступайте в мою веру, а не пойдете, так иду на вас со всею моею силою». И, отпустивши послов с этим ответом, осадил Орешек, стал крестить и жарян в свою веру, а которые не захотели креститься, на тех рать пустил. Всем попавшимся в его руки русским велел стричь бороды и потом перекрещивать их в латинство. Но русские скоро показали, что у них бороды опять отросли, говорит шведская хроника. Новгородцы отправили против неприятеля известного нам Аницефора Лукича с малою дружиною. Но Аницефору удалось с потерей только 3 человек из своего войска перебить 500 человек шведов, других взять в плен и казнить переветников. Между тем посадник Федор Данилович с наместниками великокняжескими, со всею волостью новгородскую и псковичами двинулся к Ладоге, пославши сказать великому князю Симеону: «Приходи, князь, к нам оборонять свою отчину. Идет на нас король шведский, нарушивший крестное целование». Симеон отвечал: «С радостью иду, но держат меня дела ханские». Спустя несколько времени Симеон выступил в поход, но, дошедший до Ситна, возвратился назад в Москву. Гонец привез ему известие, что хан выдал ему Олгердова брата Кариада. Тогда московские полки повел в Новгород брат Симеонов Иоанн. Этот князь пришел в Новгород, но в Ладогу к новгородскому войску не отправился. А между тем королю удалось овладеть Орешком, где он захватил и послов новгородских, Авраама Тысяцкого, с товарищами. Удовольствовавшись взятием Орешка, Магнус оставил в нем наместников, а сам отправился в Швецию. Князь Иоанн, услыхав о взятии Орешка, также ушел назад в Москву, и новгородцы с псковичами одни отправились осенью к Орешку и взяли его. Но, идучи к Орешку, новгородцы, по выражению летописта, дали жалование Пскову, определили: посадникам новгородским во Пскове не сидеть, не судить. От владыки судить во Пскове псковичу. Из Новгорода псковитян на суд не вызывать ни дворянами, ни подвойскими, ни софьянами, ни изветниками, ни беричами. И назвали Псков младшим братом Новгороду. Впрочем, есть известие, что псковитяне плохо отблагодарили новгородцев за это жалование. Они не хотели долго стоять под Орешком, и когда новгородцы просили, чтобы они ушли, по крайней мере, ночью, то псковичи не хотели исполнить и этой просьбы, но вышли из стана нарочно в полдень с громкою музыкою. Через год Магнус приплыл опять к русским берегам, переночевал под Копорьем и, узнавши о приближении новгородского войска, ушел назад в море, где ждала его буря, истребившая много шведской рати в устье реки Наровы. А новгородцы пошли к Выборгу, пожгли окрестности, посад и разбили шведов, сделавших вылазку из города. Наконец, в Дербте разменяли пленных с обеих сторон и заключили мир. Опасная борьба шла на западных границах. Внутри разных княжеств происходили волнения, усобицы княжеские, заставлявшие народ выселяться из родной стороны. Но московское княжество было спокойно и при Симеоне, как при отце его. Народ не терпел ни от татар, ни от усобиц. Симеон жил мирно с братьями. До нас дошел любопытный договор его с ними. Договор начинается так: «Я, князь великий, Симеон Иоаннович, всея Руси, своими братьями младшими, с князем Иваном и князем Андреем целовали между собою крест у отцовского гроба. Быть нам заодно до смерти. Брата старшего иметь и чтить в отцово место. А тебе, господин князь великий, без нас не доканчивать ни с кем». Все эти выражения с первого разу напоминают старину. Но в старину князья не иначе называли друг друга, как брат, отец, сын. В договоре же Симеона младшие братья, обещая, что будут держать старшего в отцово место, не смеют, однако, или не хотят, или не умеют назвать его «отче», но постоянно называют «господин князь великий». Любопытно также, что братья всего больше толкуют о собственности, о своих участках. Младшие выговаривают, чтоб старший брат не обидел, чего не отнял у них, также. кто из нас что примыслил или прикупил, или кто вперед что прикупит или примыслит чужое к своим властям, то все блюсти, не обидеть. Если в княжении Симеона Русь не испытывала ни кровавых усобиц, ни татарских опустошений, зато в 1352 году явилась страшная язва – черная смерть. В 1353 году она поразила в Москве митрополита Феогноста, самого великого князя, двоих сыновей и брата Андрея. Симеон умер еще очень молод, 36 лет. Он также оставил завещание, в котором отказал удел свой и все движимое и недвижимое имение жене, по смерти которой все это переходило к брату Симеонову, великому князю Иоанну. Это обстоятельство важно в том отношении, что два удела московского княжества соединились теперь в один, и таким образом сила великого князя Иоанна увеличивалась вдвое. Мы видели, что третий сын Калиты Андрей умер в одно время с Симеоном, и уже по смерти его родился у него сын Владимир, получивший только один удел отцовский. В завещании Симеона любопытно следующее наставление братьям, из которого оказывается оседлость бояр вследствие нового порядка вещей, явление старых отцовских бояр, хранителей правительственных преданий, добрых советников, которых мы так мало видим прежде. «О отца нашего благословению, что приказал нам жить за один, так же и я вам приказываю, свои братья, жить за один. Лихих людей не слушайте, которые станут вас ссорить». Слушайте отца нашего, владыки Алексея, да старых бояр, которые отцу нашему и нам добра хотели. Пишу вам это слово для того, чтоб не перестала память родителей наших и наша, чтоб свеча не угасла. У брата Симеонова Иоанна явился соперник в искании великого княжения Владимирского. То был Константин Васильевич, князь Суздальский. Если мы предположим, что Константин происходил от Андрея Ярославича, а не Александровича, и был таким образом дядею сыновьям Калиты, то и тогда он не имел права на старшинство, ибо взял бы его не по отчине и не по дедине. Ни отец, ни дед его не были великими князьями. Константин Суздальский искал великого княжения не по старым правам, но по новым понятиям и отношениям, по которым всякий князь имел право в том случае, когда был отважен, богат и силен. Об отваге Константина свидетельствует летопись, говоря, что он княжил честно и грозно, оборонял отчину свою от сильных князей и от татар, причем под сильными князьями нельзя разуметь других, кроме московских. Если Константин не мог быть богат собственною казною, чтобы перекупить ярлык у московского князя, то мог получить денежную помощь из Новгорода, жители которого, притесненные Калитою, смиренные Симеоном, не могли надеяться добра от сильной Москвы и старались, чтобы великое княжение перешло к другому князю, послабее. Узнавшие о смерти Симеона, они отправили немедленно посла своего в Орду просить великого княжения Константину Суздальскому. Но все их старания были напрасны. Хан отдал ярлык Иоанну Московскому. Впрочем, сначала ни Суздальский князь, ни новгородцы не обратили внимания на ярлык. Константин помирился с Иоанном перед своей смертью в 1354 году. С Новгородом у московского князя полтора года не было мира. В год смерти Симеоновой рязанцы взяли Лопасню, захватили здесь наместника Александра Михайловича, отвели в Рязань и держали там в большом томлении, пока не выкупили его из Москвы. Лопасня, принадлежавшая к уделу малолетнего серпуховского князя Владимира Андреевича, и шесть других мест были потеряны. Но этот урон был вознагражден другими приобретениями в Рязанской области. Внутри московского княжества в правление Иоанна произошло следующее замечательное событие. Мы уже имели случай говорить, что при оседлости князей и бояре их должны были приобрести большое значение в княжестве. Большее значение должен был приобрести и Тысяцкий, получивший возможность отправлять свою важную должность при нескольких князьях сряду без смены. Могла даже явиться наследственность должности в одном роде. Но при таких обстоятельствах власть Тысяцкого при непосредственных отношениях этой власти к городовому народонаселению могла быть опасна другим боярам, которых влияние стеснялось влиянием Тысяцкого, потом могла быть опасна и самой власти княжеской. В описываемое время должность московского Тысяцкого отправлял боярин Алексей Петрович Хвост. При Симеоне Гордом он поднял крамолу против великого князя, был изгнан, лишен своих властей. Все три брата, Симеон, Иоанн и Андрей,